А у нас в студии уже новые гости. Здравствуйте, дамы. Позвольте вам представить спикер Международного комитета Красного Креста в Украине Санелла Байрамбашич и сотрудник отдела коммуникации Оксана Чевурина.
Здравствуйте. 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 Говорить мы будем, ну, собственно говоря, есть информационный повод. Международный Красный Крест открыл в Луганской области, вблизи пунктов пересечения линии разграничения, пункты обогрева. Но, я так понимаю, проблема в том, что людям приходится очень долгое время ждать в очередях, они мерзнут, и, собственно, вот это послужило причиной. А расскажите чуть подробнее, что это, в каких пунктах пропуска, как долго это будет работать и как именно?
Да, спасибо для приглашения на ваш эфир. Мы очень рады говорить с вами и хотели бы, конечно, чтобы люди лучше узнали про Международный комитет Красного Креста и какой у нас программы сейчас есть и услуги, которыми можем помочь, А про ваш вопрос. Так, мы установили два пункта обогревания по обе стороны блокпоста.
В станице Луганской.
Да. Нам сказали, что там каждый день около 5000 людей едет через этот блокпост, и, конечно, иногда они долго, им надо долго ждать. Вы знаете, какая сейчас температура, и там, конечно, очень тяжело. И мы постарались, конечно, до установления был чуть-чуть долгий процесс, чтобы могли обсудить со властями по обе стороны, что мы хотим и как хотим это установить, но, слава богу, это получилось.
И с той, и с другой стороны получилось так, как вы хотели.
Да, как мы хотели. И на данный момент там есть два пункта. Кроме МККК, там есть еще один пункт. Я не могу сказать, какая организация это установила. Но наши пункты сами больше, так сказать, по обе стороны. Около 30 людей на один момент. Да, пункт.
То есть в один вагончик в этот может зайти три человека.
Тридцать человек.
Да. Могут погреться, выпить чаю там, или кипяток какой-то, да, что-то.
Да, у нас там тоже каждый день четыре волонтера работают, чтобы помогли людям предоставить чай. Тоже и одеяло.
Одеяло.
Да. И там есть тоже медсестра, если кому-то нужна медицинская помощь, скорая помощь. Да.
Ну, это бывает, что и нужно. Но еще хотела вот задать вам такой вопрос. Недавно обнаружила, что в Луганске, на неподконтрольной территории, пишут о том, что вот пришла очередная гуманитарка, куда она делась, от кого пришла гуманитарная помощь, непонятно. Выясняем у знакомых. Оказывается, это была гуманитарная помощь Красного Креста, которая исчезла куда-то, непонятно. В общем, никто о ней ничего не слышал. Власти о ней молчат. Как вы там работаете с доставкой, адресатом этой помощи?
Да. Это странно. Я не слышала об этой информации. Это для меня
это люди переговариваются, в интернете об этом.
Хорошо. Ну, у нас очень часто, конечно, приезжает наша помощь через блокпосты. Поэтому что мы работаем и стараемся помочь людям, которые сейчас живут там на Донбассе, по обе стороны линии. У нас есть офис и в Донецке, и в Луганске. И помощь, конечно, очень большая. Мы предоставляем на данный момент и продукты питания, еда, и гигиенические наборы, и одеяло, и свечи, и, как сказать, строительные материалы. Тоже стараемся помочь медицинским учреждениям с медикаментами, помочь им, чтобы они могли помочь диабетикам. Тоже помогаем в гемодиализ, банкам проливания крови. У нас есть тоже программа по минобезопасности. Стараемся просто сказать людям, что и как надо себя вести, если вы попаднете в ситуацию, что там есть мины около. Uh-huh. Ну, как вам надо, да.
Ну, да. как себя вести, именно, да?
Да.
Вот как, как не подорваться
правила
на мине.
Правила безопасности, да.
Потом мы тоже работаем с медицинским утверждением, которые работают коляски?
Инвалидные коляски, инвалидные которые изготавливают.
Да.
Угу. То есть это предприятие, да, которое изготавливает именно коляски или как?
Да, да. Угу. Мы им предоставляем материалы, а они готовят.
Они делают.
Они делают, да.
Угу. Санелла, я просто поясню. Вот я услышала ваше пояснение, а теперь объясню, чем люди объясняют то, что о Красном Кресте в Луганске мало кто слышал о помощи. Тем, что вы, наверное, не очень себя там рекламируете.
Мы не рекламируем себя.
Вот, и говорят вообще о том, что эта помощь
нигде,
идет
да?
отнюдь не от вас, а вовсе даже и от России. Вас не интересует вот этот вот вопрос о том, что люди должны знать, кто им помогает? Ведь это же это важно на самом деле.
Конечно, что важно, и этот эфир тоже для нас важен, чтобы люди узнали. И мы стараемся там тоже работать с журналистами, когда журналиста есть.
То есть имеется в виду и на неподконтрольных территориях тоже, да?
Да. И просто рассказать, как сегодня мы говорим вам, ну, какая у нас помощь, и как мы помогаем, и куда. Но, конечно, это не целью, как рекламировать себя. Наш цель есть, чтобы мы могли, чтобы у нас был доступ к людям, которые нуждаются.
А у вас есть доступ сейчас?
Да, мы можем сказать, что на
данный момент... Это одна из немногих организаций, в том числе и международных, потому что вот у нас были в гостях представители датского совета по делам беженцев, норвежского совета по делам беженцев, которые закрыли свои офисы на неподконтрольных территориях, вынуждены работать только в серой зоне и на вот, стороне подконтрольной Киеву.
Да, у нас есть доступ, и у нас есть ну, офисы и в Донецке, и в Луганске, и мы работаем и помогаем людям. У нас каждые полтора месяца есть раздача на сирой зоне по обе стороны. Мы это называем mirror distributions.
Зеркальная раздача.
Зеркальная, да.
И на этой стороне. Это важно, особенно для такое место, как, скажу, Зайцево или Горловка. Ну, просто вы знаете, там все всегда на линии, на прифронтовной зоне. Проблем там большой в этом, что у людей просто нет доступа к продуктам. Просто...
Негде взять еды, да?
Да. Боевые действия ведутся, и только МККК может приезжать и предоставить людям, что там, что им нужно.
А вот я когда спрашивал, я имел в виду, насколько тяжело все-таки, ну, когда говорил о других международных организациях, вынужденных свернуть свою деятельность, да, там, а насколько вам тяжело вот, ну, договариваться с вот этими самопровозглашенными властями, ну, насколько идут навстречу в вашей деятельности?
Я не могу говорить про другим организациям, могу только про МКК.
Да, да,
у нас особенная миссия, могу так сказать, различная от других организаций. У нас опыт очень большой. Наша организация старше, чем 150 лет. Установилась во времена военного конфликта. Это был военный конфликт в 1860 году. И наш установитель там помогал людям, которые нуждались после битвы. И когда он узнал, что там случилось, он пригласил людей в Женеве, у которых есть была такая power,
сила,
чтобы могли
власть,
установить,
в данном случае, скорее,
чтобы могли установить такую организацию, которая бы была нейтральна. И которая бы работала по принципам конфиденциального диалога со всем сторонам, которые в конфликте. И может быть, что поэтому, что такая наша миссия, и что наша миссия тоже...
И давняя история.
И давняя история, и опыт большой. Может быть, что это тоже помогает нам, когда мы работаем в таким сторонам, как сейчас в Украине.
Санелла, а имеете ли вы доступ в места заключения, к заключенным?
На подконтрольной Украине стране, да, на неподконтрольном еще нет.
Совершенно. То есть нет. Ни в колонии для несовершеннолетних, ни во взрослой, ни в женской, вы ничего не знаете об этом?
Нет. Сейчас у нас, конечно, переговоры ведутся. Мы не надеемся, что будет скоро. И там есть такая индикация, что что будет скоро. До сегодняшнего момента мы посетили только 3-4 человека, но это было просто ад-хок.
Как исключительная ситуация.
Да. Но не могу сказать, что у нас доступ.
Просто это не правило пока. Да.
Дело
да.
в том, что там же на территории неподконтрольной Киеву, да, находится несколько колоний для больных туберкулезом, для там, где находятся больные ВИЧ-СПИД. Насколько я знаю, снабжение этих колоний сейчас затруднено. То есть какие-то препараты есть, чего-то нет, но там же еще и питание.
Мы помогаем. Это мы предоставляем.
Да?
Да. Мы предоставляем им гигиенические наборы и еда, но это не значит, что у нас есть доступ.
Понятно. То есть вы можете помочь снаружи, но внутрь вы попасть пока не
передать
можете.
Передать только помощь, да, можете?
Да. Поэтому что нам, конечно, нужно, чтобы могли обеспечить большинство людей. А наша основная задача, конечно, есть и заключаний, посещать заключаний, и розысковать пропавшие без вести. И, как сказать, когда установилась наша миссия, она установилась по этим вопросам. А после, через время, мы открыли, расширили свою деятельность.
Стали, собственно говоря, гуманитарную помощь поставить.
Санелла, а по поводу, вот, кстати, службы розыска. Я читала информацию о том, что служба розыска прекращает Украина финансировать эту службу.
Но это разные,
нет, или сокращает?
Это разные красные кресты, это украинский Красный Крест.
Да.
Кстати говоря, насколько вы в контакте находитесь с ними?
МККК, каждый, когда мы приезжаем в сторону, мы коприт.
Мы
сотрудничаем с национальным...
С местным комитетом,
Красным Крестом. Да. То есть они называются Красный Крест Украины, а мы называемся Международный комитет Красного Креста. Но мы сотрудничаем. Одна из больших пунктов сотрудничества есть Tracing Agency.
Есть агентство по...
Розыску пропавшей без вести. Да. Как это ведется? Люди могут предоставить их кейс...
Данные, зарегистрировать
данные,
дело.
Да. Ага. И Украинскому Красному Кресту, и Международному Красному Кресту. И что тоже Украинский Красный Крест может сделать, и что очень хорошо, чтобы люди узнали. Если пропавший человек нет, пропал в Украине, но пропал, скажу, там на какой-то другой стороне, может быть, как сейчас, где война ведется, в Сирии или где там. А через Красный Крест Украины они могут розысковать его сродника в Сирии через Красный полумесяц.
Через
Красный полумесяц.
Да.
Красного Креста и Красного.
Да, то есть они просто сотрудничают со всем организациями Красного Креста и Красного полумесяца во всем мире. А МККК, конечно, тоже работает в сторонах мира, у которых есть конфликт. И на данный момент здесь, в Украине, мы стараемся розысковать людей, которые пропали без вести в Украине. То есть, миссия помогает, мы помогаем друг другу. Это так лучше сказать, легче сказать.
О вашей самой разнообразной помощи. Насколько я знаю, в прошлом месяце была такая конфликтная достаточно ситуация, конфликтная, она такая близкая к чрезвычайной ситуации с водоснабжением в Луганской области. То есть речь шла о том, что несколько месяцев, да, поправьте меня, может, это даже дольше, собственно говоря, водоснабжение там в очень многих населенных пунктах осуществлялось исключительно потому, что это оплачивал Красный Крест, потому что там неподконтрольные и подконтрольные территории между собой не могли договориться.
Да.
Я так понимаю, что проблема была в том, что Красный Крест хотел уже, прекратить эту помощь с 1 декабря или с ноября еще.
Да.
Что сейчас? Вот как-то все затихло. То есть я так понимаю, что все-таки проблема то ли решена, то ли заморожена. Но вот на какой стадии сейчас
да.
она?
Можно сначала сказать, что мы сотрудничаем и с Водом Донбасса, и со всем институциями водоснабждения.
Угу.
И мы сотрудничали с водоканалом и до этого проблема. предоставляли им трубе, предоставляли им материалы, которые им были нужны, чтобы они установили водоснабждение как нужно. И тогда ситуация была такая, что в этой компании не было достаточно денег, чтобы они могли обеспечить воду. Они нам рассказали об этом проблему, мы рассказали трехсторонной контактной группе и спросили их, чтобы они разрешили эти проблемы. Конечно, это было все как быстро сделано, и мы хотели помочь, чтобы им дали время обсудить эти вопросы. И мы рассказали, окей, наша помощь будет такая, что мы будем заплатить 2 шота для 2 месяца, чтобы дали время на трехсторонной контактной группе обсудить,
решить эти
проблемы. Но мы увидели, когда это было середина ноября, что проблем не разрешен. И мы просто начали говорить публично и сказать всем, что с 1 декабря у МККК не будет просто бюджета для продолжать оплатить шотов. Просто чтобы вы знали, для 2 шота нам было нужно заплатить около 700 тысяч долларов. Это большое количество денег. И просто продолжать это оплачивать для нас невозможно.
Ну и потом у вас было условие, то есть это просто перерыв для того, чтобы вы решили проблему.
Да.
Получается, проблема не решена, и вы в качестве оправдывающейся стороны, мы не можем платить, понимаете, ситуация, конечно, немножко дикая.
Но на самом деле достаточно традиционная для конфликта и, к сожалению, для нашей страны, для нашей ментальности.
Но знаете как, мы как международная организация, которая старается помочь людям, мы не можем сказать, у нас денег не хватает, и с 1 декабря, если разрешение не найдено, нам это не важно. Конечно, нет. У нас есть переговоры со всем сторонам, и мы стараемся им рассказать больше и установить, как мы можем больше помочь. Но на данный момент, я думаю, вода еще flow.
Будет снабжаться.
Mm-hmm. И не знаю, как они будут это разрешить, но на данный момент проблем еще нет.
Но то есть водоснабжение
пока
есть, да?
Да.
Да, но вот, знаете, у нас не зря есть даже пословица, кто везет, на том и едут. То есть боюсь, что пока вы будете за это платить или пытаться, чтобы этой проблемы не было, к сожалению...
Она будет.
Да.
Она будет. Да. И последний вопрос, если позволите, уже, наверное.
Один из последних точно.
Прошло уже 2,5 года с момента начала конфликта. Мы не владеем полнотой информации, что происходит на неподконтрольной территории, что происходит с людьми, да, то есть только по частным каким-то контактам. Можете ли вы сказать нам, в чем сейчас самые большие проблемы самых обычных людей на неподконтрольных территориях? Что это? Медицина, питание и так далее?
Да. Но я могу сказать, что и на неподконтрольной территории, и на подконтрольной территории, если мы говорим о серой зоне,
да.
Похоже. Но просто там доступ, знаете, 2,5 года. Мы еще предоставляем продукты питания.
До сих пор.
И это вам может очень хорошо рассказать, какая там ситуация. Очень тяжело, конечно. Там нет возможности попасть на работу. Там, боевые действия еще едут. Они не прекратились. Каждую ночь вы, если там находитесь, это слышно. Конечно, что это очень плохо для людей, им очень тяжело. И поэтому мы еще продолжаем предоставлять и гигиенический набор, и продукты питания. Кроме того, могу сказать, что мины — это очень большой проблем на серой зоне. Мы предоставили только таблички, чтобы люди просто узнали, где. Потому что, знаете, как там линия идет там и там, и никто сейчас не знает, где мины находятся.
Да.
Тоже у нас есть такой программ рассказать молодежи, школьникам об этом проблему тоже. Что еще? Проблем тоже люди, которые пропали без вести. У нас на данный момент есть больше, чем 500 таких...
Более 500 пропавших
более
без вести.
Более 500, да. Открытых. И открытых. И мы еще не знаем, если это конечная цифра. Потому что у нас сейчас едет...
И это, опять же, пропавшие без вести по обе стороны.
Да. И у нас едет компания. До 18 января у нас есть горячая линия, по которой люди могут звонить и передать нам данные о их родственникам. Иногда бывает такая ситуация, я могу вам рассказать, что родственники найдены. Нам человек призвонил, рассказал, что его мать пропала без вести, он просто у него не было никакая информация. Мы обсудили, говорили, его сказали, ну, как и что надо сделать, и через, не знаю, несколько дней он нам заявил, что он нашел свою мать.
С вашей помощью?
Да, да. Понятно. И это было несколько такой ситуации. Но не могу сказать, что наша помощь очень большая. Наша помощь есть просто дать поддержку властями, которые розыскуют пропавших. Поддержка может быть по-разному. Может быть финансовая, может быть методологическая, может быть ну, все, что нужно. Да. Но нам, конечно, мы были очень рады, когда
конечно,
услышали
приятно,
об этом.
Да. Я знаю, что огромная еще проблема — это невозможность получить доступ к медицинской помощи. В серой зоне особенно. То есть люди есть тяжело больные, обостряются очень многие хронические болезни из-за стрессов, из-за всего. Какой-то прогресс в этой ситуации есть?
Прогресса не могу сказать, что там есть большой прогресс. Почему не могу? Поэтому что еще на данный момент МКГК обеспечивает и медикаменты, и другие медицинские материалы, и предоставляет медикаменты для диабетиков и для гемодиализ. И эти программы у нас еще большой, и еще ведется.
То есть прогресса нет до тех пор, пока вы вынуждены оказывать помощь в дальнейшем.
Да.
Дети – самая сложная категория людей, которая требует помощи.
И часто специфической помощи.
И часто очень специфической. Опять же, ваш личный взгляд теперь уже, не только как специалиста, но и как женщины, с этой точки зрения, Украина делает ли все от себя зависящее в серой зоне для помощи детям?
Трудно сказать. Знаете почему? Потому что у МККК и нет категории различные, скажу, для старших и для детей. Mm-hmm. У нас просто мы предоставляем семьям и предоставляем людям. И, конечно, дети как часть этой помощи являются, как часть нуждающих нашей помощи.
Ну, просто вот вы говорили о разминировании.
Да.
Самыми частыми жертвами мин полей бывают дети.
Конечно, поэтому дети, знаете, и у нас была такая, много такой ситуации, которые нам люди пришли как фотографии, детей, которые, когда видят там мины, им это очень интересно. А, давай я хочу, это моя игрушка.
А иногда мины под детские игрушки и маскируют,
да,
к тому же.
Да, и это очень тяжело детям объяснить, что это нельзя. И мы стараемся, конечно, у нас такой есть программ, но мы еще не начали такой программ на неподконтрольной территории, только на подконтрольной территории. И работаем со школьником. И надеемся, что скоро начнем и на неподконтрольной территории.
То есть вы надеетесь, что вас допустят в школы к школьникам, да, на неподконтрольной территории?
Мы тоже надеемся, и надеемся, что вы придете в следующий раз к нам и расскажете уже и об этих программах. То есть Международный Красный Крест имеет все-таки доступ на неподконтрольную территорию, но этот доступ ограниченный. Вот мы сегодня говорили о том, что его пока нет в пенитенциарной
системе
тамошней, на неподконтрольной территории. В том числе вот не очень он есть и в учебное заведение и так далее. Спасибо, что пришли к нам. Санелла Байрамбашич, спикер Международного комитета Красного Креста в Украине. Ну и Оксана Чевурина, сотрудник отдела коммуникации, помогала нам в этом разговоре. Спасибо большое.